Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 17 ноября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи, обсуждаем то, что нам приносят ленты новостных агентств, то, что кто-нибудь где-нибудь скажет, а мы удивимся или не удивимся различным ситуациям, напряженностям, да, в том числе военным и не только военным, различным общественно значимым ситуациям. В общем, как обычно, сегодня не исключение. Значит, напомню сразу, что у нас с вами есть YouTube-трансляция, и там вы можете не только слушать, но и смотреть, да, ну и, соответственно, писать в чатик. Я думаю, что это основное преимущество, потому что я не знаю, зачем на это смотреть, когда можно слушать, да, но, тем не менее, кому-то нравится, ну и чатик тоже у нас более-менее живой бывает. Значит, также у нас существует смс-портал. Для того, чтобы направить текст ведущему, надо послать его по адресу не ведущего, в смысле, а текст плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и, соответственно, для текстовых сообщений работает, не покладая своих электронов, телеграм-бот специальный, говорит МСК. Бот, он называется, его по этому имени можно найти в поиске в Телеграме и, собственно, писать. Ну, вот такие у нас, конечно, известные каналы коммуникации и телефон. Телефон тоже сегодня понадобится, тоже что-нибудь пообсуждаем. Вот, и, собственно, в продолжение выпуска новостей есть несколько сообщений. Например, Александр Гайнов вторые сутки пишет, помню я его или нет. Я помню, Александр, вы бабу искали на нашей радиостанции посредством, так сказать, объявлений. Не знаю, какие у вас успехи, вас давно не было. Значит, Трутневский пишет, что господин Рашкин сделал рекламу «Ладе». Целый депутат Госдумы на «Ладе» ездит. Целый лось аж в нее влезает. Чужая «Лада», она партийная. Она скромная, партийная саратовского отделения. Но так-то да. Казалось бы, да? Где «Мерседес» и так далее. Что там с КПРФ? Такое ощущение, что там одни уголовники собрались. Иван Юрьевич пишет. Вы знаете, я знаю, о чем вы. Знаю, о чем вы, да? Там есть еще один эпизод с депутатом региональным от КПРФ. Обсуждать не хочу, да? Ни Парашкина, собственно, тут пока нечего обсуждать, да? Но вот, собственно, в Госдуме внесен документ о возможном лишении его неприкосновенности. Давайте ситуация, да, соответственно, дойдет с этим расследованием. Потому что, с одной стороны, полиграф, который Рашкин прошел в коммунистической партии в надежде же доказать свою правоту, и письмо Бастрыкину. С другой стороны, Следственный комитет ведет расследование. Вот, и я думаю, что результаты поразят всех, включая, не знаю, жену лося и, собственно, убежавшего пассажира Ларгуса, да? Вот, давайте подождем, пока вот, ну, по-пустому, да, ну, нет смысла это обсуждать, как мне кажется. Саня спрашивает, как поживает Бондаренко, получил штраф, насколько мне известно, ну и дальше продолжает быть звездой Ютуба. Ну, собственно, мы не про них сегодня. Давайте по нашей обыкновенной повестке пойдем. Сегодня есть у нас, радуют нас наши поднадзорные синоптики. Я напомню, вчера нам сообщали, что завалит Москву снегом буквально в воскресенье. Значит, ну и я думаю, что до воскресенья они будут корректировать свои позиции. И вот уже первые, что называется, шаги в этом направлении. Значит, в четверг температура будет держаться около нуля, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В ночь на пятницу может пойти снег. В последнее время стало привычно, что он идет ночью и утром, а потом тает. Может повториться та же ситуация и в пятницу. Мокрый снег с дождем ожидает нас в субботу. В воскресенье также будет с осадками, температура 0 плюс 1 градус, да, сообщил он. То есть вот он не видит сугробов, которые в воскресенье нас должны с вами настигнуть. Но довольно значительное похолодание и переход к снегу ожидаются в понедельник. Это сделает картину не такой серой и более приятной для глаз. Не знаю, на какую картину он там смотрит. Вот, но, видимо, да, более приятной для глаз она будет. Но в бой вступает известный нам такой заслуженный боец погодных баталий, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Тишковец. И он заходит сразу с козырей. В субботу, 20 ноября, ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Показатели барометров начали опускаться уже сегодня. Завтра они покажут 752 миллиметра ртутного столба, в субботу 718. При таком давлении мы как будто поднимаемся на высоту 300 метров. Москвичи резко окажутся на высоте небоскреба. Пятница, суббота и воскресенье будут как? Как зубцы пилы. Атмосферное давление будет ходить вверх-вниз. В субботу мы окажемся на самом барическом дне этой воронки, сказал Тишковец. Так что готовимся, да, не ждем, а готовимся, что называется. Вот, но надеюсь, все-таки поменяется прогноз, и как-то нас пощадят с этими барическими воронками, зубцами пилы и прочими историями, потому что болеть тем, кто метеозависим, конечно, совершенно не хочется. Значит, Панк 13 пишет: отличный прогноз. Обещанный снег был, но вы его не видели, потому что спали. А Тишковец поэт. Майкл Джексон спал в барокамере, пишет нам мастер. Видимо, таким образом спасался. Я не знаю, чего он спасался. От пластических операций, наверное. 162-й вступается, да, вот не хотел тем брать, но все равно, да, она имеет отклик народной справедливости. 162-й пишет: какая принципиальность с Рашкиным и жалким лосем? Когда единорос Косопкин охотился с вертолета на краснокнижных архаров, ни одного голоса не прозвучало. Ну, я люблю вашу избирательность восприятия информации. И коммунисты, господин Левченко, и куча целых единороссов, и различные судьи-чиновники, и ЛДПРовцы, и эсеровцы, все через охоту страдали. А у вас только бедный Рашкин из-за ковид-противостояния власти был подброшен лосем в багажник Ларгуса, да? Вот, давайте подождем фактуры, да, потому что, может, действительно он невиновен, и ружье не его, и все не его, и действительно это там какая-то ошибка. Гулял, нашел лося, такое же с каждым может случиться. Вышел в лес, а там лось. Ну, надо его везти захоронить, видимо, не знаю. Но я иронизирую. Давайте все-таки подождем события и обсудим. Значит, обращаю ваше внимание еще на такой факт, что сегодня опять у нас в городе эвакуация. В Москве эвакуировали Мосгорсуд и 15 районных судов из-за угрозы минирования. Пресс-секретарь Мосгорсуда Овешников Дмитрий об этом сообщает. Эвакуировано в связи с угрозой минирования Мосгорсуд, Коптевский, Таганский, Измайловский, Пресненский, Останкинский, Никулинский, Тимирязевский, Кунцевский, Перовский, Бабушкинский, Чертановский, Черемушкинский, Лефортовский, Люблинский и Драгомиловский суды. Я посмотрел, думал, может быть, что-то там такое, ну, крупное, да, какой-то там громкий процесс, да, и, соответственно, таким образом в нем участвуют различные граждане. Оказывается, нет, ничего такого нет. Единственное, перенесли только заседание по отбору присяжных, даже не само заседание, по делу такого знаменитого бывшего сенатора Рауфа Арашукова. И все. То есть больше ничего. То есть, ну, я напомню, что нам с вами объявлена такая кибервойна, вот, и, соответственно, нас минируют по телефону, посредством IP-телефонии, граждане, верные сыны одной ближайшей страны. Я думаю, что, вот, соответственно, это и будет продолжаться, просто давно об этом не слышал. Волна подобных минирований у нас идет с 2019 года. Суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Ни одна угроза не подтвердилась. Дестебатор, если я правильно прочитал никнейм, спрашивает: может быть, обсудим обострение Азербайджана и Армению и призыв Армении вступить в войну по АДКБ? Но мы вчера касались этой темы, она, в принципе, мне кажется, себя исчерпала, но сегодня тоже об этом поговорим. там, ну, есть развитие ситуации. Наконец-то понятно, что случилось ни из слухов, ни из домыслов. Примерная, как бы, рамка есть. Ну, и она уже история, да, вроде бы как уже пошла на спад. Ну, мы упомянем, да. Не думаю, что там есть, как бы, такая большая крупная фактура, да. Она, собственно, закончилась 44-дневной войной, это все последствия. Вот, много, да, тоже много читал там в социальных сетях различных возмущений, причем очень полярных. Вот, ну, тоже поговорим. Значит, тоже такая тема, периодически мы обсуждаем. Вот решил обратить ваше внимание. Таганский суд подтвердил законность штрафов на 5 миллионов рублей для Твиттера по запрещенному в России контенту. Два отказа. Вот я обращаю ваше внимание, что если раньше мы им выписывали какие-то там тысячи рублей, да, то сейчас совокупно счет уже почти на 200 миллионов к 1 ноября вот всем этим так называемым IT-гигантам. Twitter, Facebook, WhatsApp, соответственно, набежало 187 миллионов. Вот Банк 13 спрашивает, ну, а он отдаст? Ну, вообще, по-моему, они платить начали, да, по-моему, они платят. Вот, и я напомню, что там, соответственно, эта ситуация в развитии, да, там уже скоро пойдет речь про какие-то проценты от оборота. Ну, посмотрим, да, тем не менее, вот последим за ситуацией, обращаю внимание, что уже небольшие деньги, 187 миллионов, достаточно скромные для таких компаний, но уже не 5 тысяч рублей. Вот, значит, что еще в этой части, да? Ну, вот говорят, что вот эти неправомочные требования жуткой Российской Федерации по поводу персональных данных хранения российских пользователей, да, что это никто не будет делать, все будут платить. Обращаю ваше внимание, что данные локализовали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking.com и LG. Значит, есть ли какие-то новости про лак при ребенке в Новой Москве? Нет, не знаю, о чем вы, честно говоря, не видел этого в повестке. Но немного повесточки, да, немного новостей современной новой западной этики, правда, касающихся наших историй в продолжении штрафов. Муз-ТВ оштрафовали на 1 миллион рублей за пропаганду нетрадиционных вот этих всех дел. Решение вынес Басманный суд за эпатажное поведение блогера Дани Милохина, певца Филиппа Бедросовича Киркорова, рэпера Дава, не знаю, кто это такой, но наверняка какой-то достойный исполнитель, на церемонии премии Муз-ТВ. Роскомнадзор усмотрел в церемонии ЛГБТ-пропаганду. На премии появились блогер Милохин в костюме из платья и смокинга, блогер Игорь Синяк, тоже, наверное, какой-нибудь достойный, известный товарищ, в женском платье, а певец Филипп Киркоров с рэп-исполнителем Давой Давидом Манукяном в образе молодоженов проехались по ковровой дорожке в кабриолете с цветами, окруженные полуобнаженными мужчинами. Церемонию показывали с маркировкой 6+, соответственно, было предупреждение, вот теперь штраф. Ну вот, что называется, и у нас бывает подобное, да? Значит, из новостей там более, не знаю, более содержательных, да? Россия практически избавилась от госдолга. Да? Ну, вы наверняка это видели. Ну, в общем, мы не храним практически теперь деньги в бумагах американского Минфина. В 2018 году это было 96 миллиардов. Сейчас осталось долгосрочный портфель на 204 миллиона всего и краткосрочный на 3,7 миллиарда. Крупнейшие держатели госдолга, напомню, Япония 1,3 почти триллиона и Китай 1 триллион. Вот мы, соответственно, уже не храним деньги в этой валюте. Вот, на самом деле сегодня таких вот крупных тем немного, да, вот, но вот все то же самое. Это то же самое продолжается история с польской, литовской, латвийской и прочими границами, да, об этом тоже скажем. Давайте, соответственно, вернемся немного на территории Армении и Азербайджана. Итак, что же там было? 16 ноября Минобороны Азербайджана сообщила, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбарджарском и Лачинском районах. Минобороны, в свою очередь, Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении. Армянские власти активизировали дипломатию, призвали Россию, это мы вчера обсуждали, оказать помощь согласно двухстороннему договору от 1997 года. Значит, обстановка, да, они провели там массу консультаций с Ираном, там, и с другими, да, региональными акторами. Обстановка нормализовалась после того, как министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу по очереди переговорил с коллегами из противоборствующих стран. Согласно заявлению российского ведомства, в результате телефонных переговоров были приняты сторонами меры по стабилизации обстановки. В данный момент бои в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем. Шойгу также призвал министров обороны Армении и Азербайджана, Сурена Папикяна и Закира Гасанова перестать провоцировать дальнейшее обострение ситуации. В Минобороны Армении подчеркнули, что хоть огонь на границе прекращен, но и добавили, что погиб один военнослужащий, и 12 были ранены. В общем, ситуация, да, имеет тенденцию, как я уже раньше сказал, к прекращению. Посмотрим, последим. Ну, вот револьвер «Панк-13», да, и «26-й», вот пишут буквально следующее. «Панк-13» по шапке надавал. Револьвер пишет, Шойгу сказал, не хулиганьте. «26-й» говорит, давно пора. «Панк-13» задается вопросом, а не готовимся ли мы к войне про госдолг. Но если в вашей логике... то, соответственно, если мы избавляемся от их бумаг, значит, мы готовимся к войне с ними, что ли, да? Так, честно говоря, я думаю, что это не то, что крайне маловероятно, это невозможно, да, поскольку вот стоит посмотреть на логику обсуждаемых уже вчера, да, вчера мы касались переговоров дедушки с китайцем, да, вот, то есть худо-бедно, но у всех какое-то понимание есть, что воевать не получится. И в данном случае, конечно, тоже, да, когда воюют две страны, выигрывает третья, да, и вот в этом таком треугольнике силы, что называется, я совершенно жутчайшим образом упрощаю, но примерно так, никакой войны не будет. Вот, и хотел обратить ваше внимание, да, ну вот, хочется иронизировать, да, хочется думать, что все это не всерьез, и, соответственно, спутал ноты господин Байден, но вот сегодня был комментарий о том, что он китайцам предложил пользоваться нефтью из стратегических запасов Соединенных Штатов для того, чтобы цену уронить. Раньше он пытался общаться на эту тему с ОПЕК+, мол, увеличивайте добычу, цена слишком высокая на нефть, это плохо, от этого выигрывает Россия там и так далее, да? Ну, логика такая. А его отправили по адресу, соответственно, известному адресу, да, известному. Да, достаточно давно и надежному адресу. Вот, и он... несмотря на там ряд жутчайших противоречий с Китаем, да, серьезнейших, например, да, там история с Олимпиадой в Пекине, да, вот, он предложил им, давайте, соответственно, совместно такой новый картельный сговор заключим и будем бороться против нефти. На мой взгляд, ну, такие вещи, если обсуждаются, то уж точно за закрытыми дверьми, но вот тут как-то, не знаю, да, новая искренность в исполнении Байдена меня прям подкупает. Значит, что еще? Война бывает разная, пишет Панк-13. Война все спишет, Владислав Эдуард читает. Выиграет Россия и кто? Наверное, товарищи в Риаде. Это союзники в США. Он что, копает под союзников? Честно говоря, под этих союзников он копает достаточно давно. Там есть ряд недружелюбных совершенно действий. И такое ощущение, что вот... Я не вижу системы, да, то есть мне пытаются американцы эту систему объяснить, что вот там на дальних рубежах вот такой-то логикой так-то они укрепляются, но я вижу набор совершенно разнонаправленных действий. И я, честно говоря, вот какую-то общую логику не понимаю, поэтому и говорю, что дедушка, наверное, знает, что делать, будем надеяться. Давайте немного о других новостях еще. Значит, смотрите, в развитии... Что там турки, спрашивает Алексей ТТ. Об этом, кстати, поговорим. Хотел сегодня много о турках поговорить. Там понабралось повестки. И, ну, такое, да, не то чтобы событийное, но порассуждать, да, порассуждать. Поговорим о Турции. Значит, эстонские резервисты во время своих сборов установят заграждение на границе с Россией. Приняло правительство Эстонии в среду решение призвать на дополнительные сборы ШИП 20-21, 1684 резервиста из двух инженерных батальонов и двух рот разведки. Участники учений вместе с департаментом полиции и погранохраны займутся установкой пограничных ограждений временных, правда, на границе с Россией в виде колючей проволоки на 10 участках общей длиной 40 километров. Речь идет о тех участках, где, по мнению департамента, угроза незаконного проникновения на территорию республики наиболее велика. Учения проводятся с целью тренировки, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет. Честно говоря, сложно такое комментировать, да, но я думаю, что они вот подобными действиями, как и их многие коллеги по Евросоюзу, хотят сказать, что это Россия, да, это Россия виновата в мигрантском кризисе, вот даже приходится колючую проволоку на 40 километров по границе растягивать. Такой себе, скажем, серьезный намек, да, и не по-настоящему в учениях, но тем не менее, да, логика, мне кажется, именно такая. Значит, ну и опять же, да, обращаю ваше внимание, что сегодня была встреча Патрушева, секретаря Совета Безопасности, с госсекретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Вольфовичем. Стороны обсудили вопросы реализации ряда отраслевых программ, важнейшие документы союзного государства в сфере безопасности, а также военную доктрину и концепцию миграционной политики. Подписали план сотрудничества между аппаратом Совета Безопасности и Государственным секретариатом Совбеза Беларуси на ближайшие 2 года. Ну, я думаю, что там содержательно-то не очень много, поскольку текст этих документов понятны. И тоже и цель понятна. Это сигнал. Это сигнал в том числе и всем остальным участникам этой ситуации. Олег сообщает, что с 18 ноября Белоруссия полностью прекращает поставки электроэнергии на Украину. Это новость от белорусского Минэнерго. Но она полностью прекращает, может быть, дня на 3. Потом, это же реакция на украинские заявления и действия, да, такая обида. Вот, но обида обида, а денежки — это другая история, поэтому я не думаю, что это надолго. Значит, мастер считает, что мы должны подать в суд за нарушение прав лосей. Лось может запутаться в колючей проволоке. Я думаю, что мы не будем ни на кого в суд подавать, по крайней мере, по таким поводам. Много вот новостей таких направлений, да, в том числе и в контексте того, что мы уже обсуждали и обсуждаем, что становится у нас регулярными рубриками, так как эти беженцы. Вот, ну, конечно, пообсуждаем и какие-то более крупные темы. Я думаю, что все это мы уже будем делать после выпуска новостей. Сейчас послушаем, что же там нового произошло. Наверняка обновление во всех этих наших темах тоже есть. Давайте послушаем новости на радиостанции, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36. В Москве 17 ноября. Среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы продолжаем с вами обсуждать различные новости, темы, заявления, гипотезы, прогнозы, заговоры, интриги, расследования событий. И не только. Значит, в Москве на данный момент 8 баллов. Забыл вам про пробки в прошлой получасовке рассказать. Но, в общем, ситуация стандартная. Ничего нового. В центре сложно, по МКАДу тоже сложно, на вылетных магистралях сложно. Все ключевые точки именно такие, какие должны быть. Ничего в этом смысле нового быть не может, поэтому призываю традиционно вас быть аккуратнее и, соответственно, выбирать маршруты объезда и смотреть. Да, пока вот та самая синоптическая картина не сменилась с серой на какую-то иную, да, стало поинтереснее. Ну, мне кажется, я буду это повторять неоднократно, что сейчас для водителя и пешехода самое сложное время, самое опасное, поэтому будьте повнимательнее, пожалуйста, за собой и своими близкими. Павел спрашивает, не говорили ли мы сегодня о рекомендациях МОК, там теперь мужчина и женщина, все по состоянию души. Ну, к этому шло, да, пока это рекомендации, посмотрим. Я давно вам говорил, что я считаю, что вот этот соревновательный большой спорт высоких достижений, он, собственно, помер. и законопроект Байдена, который, собственно, о том же самом, о чем эти рекомендации МОК. Вот, он, они, собственно, хоронят. Видимо, будем жить мы с вами со спортом, который будет шоу, как рестлинг, да? Ну, будем вот понимать, что есть такие девочки, а есть девочки-сякие. Девочки-сякие выигрывают, ну, потому что у них по состоянию души. Вот, ну, тема на самом деле печальная, потому что, ну, спорт такая достаточно важная история была, да, но вот подобная его девальвация в угоду этой самой новой этики, через которую Филипп Киркоров пострадал с различными другими гражданами, да, это, конечно, жалко, это, конечно, печально, но я думаю, будет что-то еще. Вот, ну, а так много же спортивных дисциплин уже в разряд шоу перекочевали. Бокс еще пока держится, а вот этот ММА, да, этот мордобой, это уже давно шоу, это уже давно не спорт, а такая, как бы, дисциплина, да. Ну вот, ну я думаю, что вот найдем какие-то новые для себя в будущем способы, не знаю. Роман Маркин спрашивает, почему мы должны принимать? Мы вольны не принимать, но мы понимаем же и слышали это неоднократно, что спорт — это большой бизнес, что спортсмены готовятся там всю жизнь, мы должны с пониманием относиться ко всем этим обстоятельствам. А я считаю, что вот все идет к тому, что будет два спорта. Спорт свободных прогрессивных людей с состоянием души, когда девочки внутри будут, соответственно, девочек обычных обыгрывать просто стоя, да, вот, и будет спорт наш какой-нибудь, надо возрождать какие-нибудь там игры СНГ, я не знаю, да, игры доброй воли, вот, и, соответственно, по старым таким традиционным правилам заниматься. Думаю, что так будет, а так вижу тенденцию, ну, к полному уничтожению, да, это даже история не про допинг. А, ну, допинг-то понятно, да, что он плотно в спорте сидит, вопрос только, кто как прячется. Вот, а это история про уже совершенно иные обстоятельства, которые, соответственно, ну, уже в Штатах, так, например, закон, несмотря на то, что там люди переживают, даже возмущаются, но уже все. Значит, что еще хотел сказать в продолжении, вчера мы с вами так достаточно интересно поговорили про парламентские квартиры, которые не освобождают уже бывшие депутаты. Я решил иногда какие-то подобные новости вам сообщать. Смотрите, значит, зампред комиссии ГД, а по-моему, она председатель счетной комиссии, если я правильно помню, Кармазина в интервью одному из изданий предложила платить минимальную зарплату непривитым депутатам. И она считает, что не стоит их пускать в Государственную Думу. Вот. Ну, ранее, да, эту норму отменили относительно депутатов. Вот. Ну, вот она говорит, надо их посадить на минимальную зарплату. Значит, ну, конечно, и минимальная зарплата становится, является для нас с вами таким предметом небольшой зависти, доброй, но тем не менее, да? Вот. В ответ известный вам Михаил Геннадьевич Делягин, который ныне депутат Госдумы от «Справедливой России за правду», пообещал уйти на удаленку, если введут QR-коды. Я сегодня смотрел статистику по очередную по привитым депутатам, она следующая. ЛДПР 100% вакцинированы. Вообще всего по Госдуме 89% вакцинированы. ЛДПР 100%, Единая Россия 95,2%, Справедливая Россия 82,1%, КПРФ 68,4%, Новые люди 66,7%. И вот в Справедливой России, так по расчетам, не привит один депутат, я полагаю, что, ну, не могу утверждать, но мне кажется, что это Михаил Геннадьевич, который отметил, что не хочет ставить на себе медицинский опыт. А какой красавчик. Он с уважением относится к тем, кто это поощряет. Вот, значит, что могу сказать? Да, посмотрим, высечет ли сама себя он офицерская вдова. Я надеюсь, что они к себе, соответственно, применят тоже эти все меры, но, по крайней мере, они должны это сделать, я считаю. Вот, блок по парламенту закончен. Значит, Виталий Фили спрашивает, это что же, Делягин из этих? Ну, человек свободной воли. Значит, Панк 13 спрашивает, и это они и работать не будут, и зарплата получать? Шикарно. Нет, они будут работать, почему нет? Существует механизм удаленной удаленного служения, назовем это так. Ну, конечно, это совсем не то. Значит, по тематике, которую мы уже сегодня затрагивали, сейчас отвечу на сообщение. Давно уже пора переделать Олимпиаду в соревнования тестостеронных монстров. А все эти ваши традиционные девочки уже вышли на рубеж физических возможностей организма и неинтересны никому. Я думаю, что они все уже за пределом этих возможностей, честно говоря. Хазин там не в депутатах? Нет, не в депутатах. Швондер там же пишет, это я все с чатика вам зачитываю на ютубе. А я за, пусть паралимпиады, после паралимпиады, пусть будет гиперолимпиада, где будут выступать спортсмены на допинге. Даешь спорт высоких медицинских, химических тогда уже достижений, да. Григорий из ПБ печалится, говорит, что все началось с того, когда они у нас украли радугу. Осталось понять только они, это кто. Давайте вернемся немного к теме мигрантов. Значит, на какие новости из-за рубежа я обратил внимание. Представитель МВД Германии Стив Альтер сообщил, что у Германии нет планов по приему беженцев с границы Польши и Белоруссии. Не знаю, откуда взялась такая информация. В конце прошлой недели мы уже опровергали эти слухи, что есть планы принять людей из Белоруссии в Германию. Это неверно, таких планов нет. Это брифинг был у него. Значит, по новой информации одного из наших изданий, на границе с Белоруссией Польша предполагает построить стену высотой 5,5 метров и длиной 180 километров. Вспоминается легендарная стена Яценюка, честно вам скажу. Стена будет оснащена камерами дневного-ночного видения, датчиками движения и другими современными средствами. Строительство заграждения обойдется в 400 миллионов для Польши. Не так и много, честно говоря. По словам польского сенатора Кшиштова Мруза, возводить заграждение уже начнут с 15 декабря. А сейчас выбирают подрядчиков для строительства этой стены. Значит, наверное, как и вы, смотрю видео, ну, по крайней мере, рекомендую, да, поскольку, ну, видео — это не заявление официальных белорусских властей или польских властей или чьих-нибудь еще. Как один телеграм-канал называется, на видео видно, да. И вот обращаю ваше внимание, что на самом деле, да, вот когда много медиа, да, видно, как работают белорусские коллеги и запускают дроны, и вся картинка с дронов, когда она есть. А когда они не работают, картинки мало, да, соответственно, какие-то только эпизодические проникают фрагменты, но, тем не менее, они тоже интересные. И хотел обратить ваше внимание, что очень много контента находится в ТикТоке. Из лагерей беженцев, с фрагментами каких-то жутких прорывов, со страдающими детьми, да, в общем, ну, достаточно выражены. И я так понимаю, что это Александр Григорьевич Лукашенко, после того, как он успешно победил Телеграм, освоил его, теперь он осваивает ТикТок, да, занимаясь... Ну, я предполагаю, это моя гипотеза, ни в коем случае не обвиняю никого, да, но моя гипотеза, поскольку характер видео однозначен, это видно, что массово, да, массово его там сеют, я думаю, что это вот такая тоже информационная работа, назовем это так. Вот, и про видео, да, на одном из наших сайтов, по-моему, на Ленте.ру, что ли, я это нашел, есть фрагмент видео, который опубликован в том числе и на сайте белорусского Госпогранкомитета. Это не про польскую границу, белорусско-польскую, это про литовскую границу. И там на кадрах видно, как спят беженцы на земле, кто-то прикрыт палаткой, кто-то просто в спальнике, и подходят граждане-пограничники с собачками, и, соответственно, достаточно жестко начинают их поднимать, прогонять пинками, в том числе, и собака кусает человека, причем ее так особо никто не оттаскивает. Запись сделана в ночь на среду, на сегодня, 17 ноября, на участке пограничного поста Клевица с Маргонской погрангруппы. То есть там тоже напряженность есть, да, и вот много появляется различного видео, которое становится достоянием общественности при такой помощи и поддержке белорусского Госпогранкомитета. Вообще, конечно, идеологическая такое противостояние, использование таких прям пропагандистских приемов очень интересно, да, со всех сторон. Значит, я вам говорил, что, по моему мнению, лед начинает трогаться, да, по выражению классика, господа присяжные заседатели, и разговор с Меркель — это был первый звоночек, а вот, смотрите, мне кажется, второй. Брюссель намерен выделить 700 тысяч евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам. Об этом заявила Еврокомиссия. Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста. Деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств. Напомню, по разным данным, от 4 до 12 тысяч, по разным оценкам, там беженцев осталось, да, точную цифру, ну, знают, наверное, только белорусские КГБшники, но, в принципе, вот, 700 тысяч, да, уже можно, как бы, поделить, уже можно понять, какие деньги пошли, я думаю, что это только первый транш. Ну, и, соответственно, Генштаб Белоруссии традиционно уже обвиняет польских силовиков в новых зверствах, преступлениях против человечества. Они так и говорят, что это преступление против человечества, против прав, нарушение прав человека. Что же на сей раз? Что же на сей раз? Применение к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. То есть, если вчера это были светошумовые гранаты и слезоточивый газ, то сегодня это токсичные химикаты. ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе, чтобы обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большому числу мигрантов, а их токсичными химикатами и собачками травят. Вот Панк 13 со мной солидарен, как мне кажется, он пишет: денежки пошли, что и задумывалось. 497-й версию сообщает нам свою, что они рвутся все в Германию поддержать ее иммунитет. Много мнений по этому вопросу, много, да, и я вот сегодня читал там тоже одной известной журналистке высказывание, что она говорит: мы слишком хорошо думаем о людях, которые вместе с детишками кидают камни, да, они могли также и гранаты где-нибудь в Сирии кидать. Ну, такие домыслы, честно говоря, да, ну, за ситуацией в любом случае с вами сидим. Мартин Силен сообщает, что Лукашенко ни копейки не получит. Да, это возможно. Это возможно, что действительно этот там транш, да, будет потрачен по целевому назначению, хотя я очень сомневаюсь в этом, честно говоря, зная, как работают большие гуманитарные проекты в мире, да, в том числе по борьбе с голодом, ну, сомневаюсь. Ну, допустим, допустим, да. Но тут же важен прецедент сам. Деньги, как Панк 13 написал, пошли, разговаривать стали. Вот, ну и не знаю, я надеюсь, что все-таки наша надежда на то, что это прекратится достаточно скоро, имеет под собой какие-то обоснования. Хотя, конечно, время уже наступает достаточно жесткое, холода скоро придут, и времени все меньше и меньше, а ситуация как будто бы не собирается, да, как будто бы не собирается в какую-то сторону меняться. Но последим, и никуда мы с вами не денемся, это одна из центральных тем вообще общемировой повестки. Вот, кто бы мог, что называется, подумать, что миграционный кризис будет вот в таком ключе развиваться. Впрочем, мы достаточно давно об этом говорим. Хочется напомнить мысль вчерашнего слушателя, который позвонил и рассказал, что пока не будет урегулирован статус беженца, то есть в какой момент он становится беженцем, вот это все будет многократно повторяться. И что он должно как-то структурировать, что ли, этот статус в правовом поле, зафиксировать, да, чтобы было понятно, кто беженец и как с ним, ну, ситуация может развиваться. Я напомню, что вот эти прекрасные люди, которые обсуждали грядущий миграционный кризис из Афганистана, говорили, что это все ерунда. Эти там 3 миллиона, 1,5 миллиона или он 10 тысяч в Беларуси, это все ерунда, на это можно не обращать внимания, поскольку впереди у нас огромные потоки беженцев из стран, где из-за экологии невозможно будет жить, где будет слишком жарко, и выживать нельзя будет. Вот. И что вот к этому мы должны готовиться. Но вот если их логику принять, то я считаю, что, конечно, правовой статус беженца нужно пересматривать, потому что непонятно, в какой момент турист становится преступником, а потом становится беженцем. Григорий СПБ пишет, что им надо было сказать, что они геи, их бы пропустили. А их никто не слушает, у них нет возможности сказать. Их вон собачками травят и пинками подымают. Вот и весь диалог. А гей, не гей, там это уже, мне кажется, к делу не относится. Алексей ТТ напоминает, что сегодня знаменательная в кавычках дата. Ровно два года назад, 17 ноября 2019 года, был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом в Китае. Праздновать не будем. Праздновать не будем. Вот, ну и я думаю, что обсуждать тоже. Виталий Филий считает, что в пропагандистских целях показывают детишек проще. Нет человека равнодушного к слезам ребенка. А то, как они туда и попали, о чем родители думали, когда ехали в леса Беларуси, это уже не важно. Но факт остается фактом. То факт остается фактом, что детей много. И аттракционы они эти устраивают. Дети выбегают к журналистам. Они пытались направить толпу женщин и детей на границу, не получилось. В общем, множество спекуляций мы еще увидим эти дни. Хотя, смотрите, да, вот как только замолкают, что называется, белорусские средства массовой информации, информация становится резко меньше. Вот просто от дня ко дню, да, вот то все забито репортажами, интервью, сообщениями и прочими моментами, да, а то... Ну, какие-то там 5-6 новостей и все остальное в социальных сетях, в телеграм-каналах и так далее. Ну, в общем, тема сложная. Сообщают, что в Подмосковье много где снег. Писали, что в Мытищах пошел. Вот Александр пишет, что в Хотьково начался. Максим спрашивает, что в Германии хорошего для беженцев? С чего они взяли, что их там спасут? Украина тоже завод евро была, и что? На что боролись, на то и напоролись. Там... пособия, они об этом знают. Более того, в интервью они рассказывали и показывали на телефонах сообщения от счастливых своих коллег, которые уже добрались из Германии, пишут, все, мы добрались, давайте к нам, все круто, да, и, ну, такая поддержка уже у тех, у кого получилось, у тех, у кому удалось, а там счет на сотни идет те, кто смог, а если они смогли, значит, и у нас получится, дрогнут поляки, они его прям так и говорят. Нильс Михаил спрашивает, дает ли Лукашенко гумпомощь? Дает. Вода, дрова, пауэрбанки, еда. Кормят их там за еду. Драки в том числе об этом писали несколько дней назад. Ну, в общем, тема сложная. Будем следить, потому что, ну, как я уже сказал, одна из центральных тем мировой повестки. Сейчас мы с вами ненадолго прервемся. У нас программа «Перезагрузка», потом новости, а потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это 17 ноября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждение различных тем, и вот смотрите, да, в продолжение того, что мы до новостей с вами касались. Лукашенко и Меркель договорились, что проблему беженцев должны решать Белоруссия и ЕС. А во время уже второго... за неделю телефонного разговора, чувствуете, какой прогресс? Второй за неделю. Стороны пришли к выводу, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и ЕС. Касался разговор ситуации на границе со странами Европейского Союза. Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в отношении имеющихся вопросов. Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС. Это... агентство Белта сообщает. Меркель сообщила Лукашенко о просьбе Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии международных организаций в процессе, занимающихся проблемой беженцев и мигрантов, которые активно уже сотрудничают с белорусской стороной. Договорились продолжать контакты. Ну вот, соответственно, о чем они говорили? о чем? Да, вроде как бы там, какая-то конкретика есть, но непонятно какая. И смотрите, следующая новость. Обращение с просьбой принять часть находящихся в Беларуси мигрантов из стран Азии и Африки в Вильнюс не поступало. Об этом сообщило в среду местное агентство со ссылкой на комментарий, предоставленный пресс-службой президента Науседа. Ни от Германии, ни от других партнеров по Евросоюзу просьба пропустить мигрантов, находящихся на белорусской территории, не поступала. Как отметила пресс-служба, президент поддерживает усилия Германии обеспечить репатриацию нелегальных мигрантов в страны, откуда они прибыли. То есть, вот мы с вами не знаем, а если люди начинают оправдываться, да, значит, речь идет о размещении где-то еще. Тут кто-то сегодня буквально на днях написал, буквально на днях, господи, в эти же минуты написал, что Хардку это был. Интересно, а кто первый предложит из ЕС принять этих беженцев в Украине? Вы же хотите в ЕС, там и покажите свои намерения. Я думаю, что шире вопрос. Вопрос шире, раз вот, соответственно, Вильнюс, что называется, зачесался. Он, насколько я помню, первый начал чесаться в этом направлении. Ну вот, соответственно, тема имеет развитие прямо сейчас. Значит, что еще? А, ну вот, тоже интересная новость. Так, кратенько, да? Вот, я вижу, как американские коллеги ищут новые точки озабоченности, да, по-своему, возмущения и России, и Китаем, причем это уже в такой достаточно устойчивой связке идет. И вот смотрите, вот все я ждал, о чем они будут возмущаться. Я примерно полгода назад с вами об этом говорил, что нас будут обвинять в том, что мы нарушаем свободу вероисповедания. Там ряд таких радикальных религиозных организаций были подвергнуты у нас запрету. Вот я ждал, что реакция будет сразу. Нет, отложили на конец года, да, видимо, вот сейчас нужны все силы для создания такой монструозного образа России. И вот 17 ноября ТАСС сообщает, госсекретарь США, известный нам Энтони Блинкен, выразил мнение, что на территории России и Китая имеют место систематические и вопиющие нарушения свободы вероисповедания. Он пояснил, что руководитель Госдепартамента, согласно законодательству, составляет список правительств и негосударственных субъектов, которые нарушают такую свободу вероисповедания. И вот список Блинкена. Перечень стран, вызывающих особую обеспокоенность. Я вот раньше думал, что мы только умеем особо озабачиваться, да, беспокоиться, но не только мы. Россия, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркмения и Эритрея. По версии госсекретаря, их власти допускают систематические, постоянные и вопиющие нарушения свободы вероисповедания. Вот. Ну и вторым уровнем — Алжир, Союз Коморских островов, Куба и Никарагуа. Это допускают серьезные нарушения свободы. Ну, в общем, подводя, что называется, черту, да, что же они нам хотят сказать? Хотят они нам сказать следующее. Мы продолжим оказывать давление на все правительства, чтобы они устранили недостатки в своих законах и практиках, а также способствовали привлечению к ответственности тех, кто виновен в злоупотреблениях. То есть это же неспроста. Мы еще услышим на эту тему много интересного и нового. Ну вот, давайте к каким-то крупным темам таким, о чем хотел сегодня поговорить. Значит, так совпало, да, что именно по средам же передача на схожую тематику в 9 вечера. Ну, собственно, да, я хочу поговорить о сегодняшних заявлениях касательно мигрантов. И, соответственно, с вами порассуждать вообще, есть тут какие-то пути решения или нет, или это все, соответственно, нерешаемый вопрос. О чем я говорю? Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках по программе реновации в столице. В ходе осмотра нового дома по программе реновации он разговаривал с гендиректором по фирмы-подрядчика «Крост», известная достаточно фирма, и он сказал: «Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много». На сегодняшний день посоветовал привлекать к работе россиян из ближних регионов. Господин Добашин, это, собственно, гендиректор «Крастов», в свою очередь сообщил, что за последний год число иностранных строителей сократилось на 15%. А россиянам, да, мэр сказал, что надо обеспечить достойные условия, повысить заработную плату. Вот, Добашин доложил, что рабочие с хорошей квалификацией зарабатывают 120-150 тысяч рублей в месяц. Ну и это зарплата для уже москвича, сказал Собянин, и призвал наращивать производительность труда, а также механизацию, индустриализацию строительства. Вот давайте заводы строить, ну и так далее, да. Ну вот, я напомню, что тема не впервые появляется в повестке. 1 ноября, в начале месяца, вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарев заявил о планах отказаться от привлечения мигрантов на стройки. Сейчас дефицит трудовых ресурсов, по его словам, 40%. Работает не более 40 тысяч мигрантов. Раньше было 120 тысяч. По его информации, они получают 50-60, а не, как сегодня сказал господин Добашин, да, там 150-120. Вот, и, значит, он сказал, что будем разрабатывать план, да, чтобы заменять мигрантов. Ну, в общем, какой был план, да, вкратце, я вот немного погрузился в эту историю, да, вот он приводит примеры Финляндии, Великобритании, там, Китая, да, вот, там история такая, что более технологичный уровень, у нас, условно говоря, там, комнату штукатурят, ну, я условно совсем, да, вот, я боюсь оскорбить людей, специалистов, да, я вот на таких совсем простых примерах, значит, там, 6 человек, а в Финляндии один финн, да, приходит с техникой, технику расставляет, настраивает и с помощью нее, соответственно, высокотехнологично штукатурит то же самое. Вот, и вот Панк 13 предвосхищает мои мысли, да, предвосхищает мои мысли и пишет: ну-ну, вот я прям слышу скепсис, да, в этом сообщении, ну-ну, вы сначала попробуйте россиян заставить работать. Вечно недовольный Алексей пишет: 120-150 тысяч в месяц на стройке – это дикая чушь. Вот, значит, сотрудники Федерации мигрантов, есть у нас и такая, ФМР, подсчитали, что в среднем, ну, это в среднем по России, мигранты зарабатывают 43 тысячи, а в столице 60. По данным их, ну, я думаю, что они не очень релевантные, по крайней мере, для Москвы, доходы выросли в полтора раза. Вот, это, собственно, президент ФМР, этот Вадим Кожанов и есть, который у нас передачу ведет сегодня в 9 вечера. Вот, это его данные. Я обратил внимание на мнение депутата Мосгордумы, журналиста Андрея Медведева. Вот Андрей пишет, да, в ходе своей работы тоже сталкивается с информацией. Следующее он пишет: в Москве на городской транспорт не берут водителей иммигрантов. Достаточно давно, кстати. Только граждан России. Открытых вакансий сотни. Зарплата 70-75 тысяч рублей на руки. Это на руки, да, после налогов. И нет россиян, не идут. Можно сказать, что это слишком маленькая зарплата до внутренней миграции. Да, согласен. Но я не уверен, что даже ее увеличение приведет к иному результату. Хотя могу ошибаться. Но 70 тысяч – это куда больше, чем 50-20 тысяч, точнее 15-20 тысяч, которые водители получают в соседних регионах. Унизительно мало. И даже с расходами на проживание и еду человек сможет отправить домой 30-35. Но не едут. В чем причина такого отношения к работе при сравнимо большей зарплате, Андрей Медведев понять не может. Предлагает решить эту задачу социологам, может быть, они знают. И эта тема, кстати говоря, она неоднократно обсуждалась у нас, да, что когда нам звонят владельцы бизнесов, говорят: ищу на 200, не могу найти. Тут же звонят люди безработные: куда пойти на 200, там на 150, я готов. Но вот, тем не менее, информация о том, что вакансии открыты, кто-то даже из наших слушателей писал, что работает он в Мосгортрансе. Значит, ну и в 2020 уже году, нужно вспомнить другого Медведева, Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев заявлял, что Россия не сможет обойтись на условия без трудовых мигрантов, естественно, да, но условия для них должны быть не лучше, чем для россиян. Нельзя сказать, давайте мы решим все наши проблемы по организации производства и оказания услуг применением только за счет граждан нашей страны. Почему? Потому что мы не сможем. Это огромный трудовой ресурс. Тема существует, по его мнению, волнует огромное количество граждан. Вот, и он также добавил, мы не должны создавать условия для тех, кто приехал трудиться, условия лучше, чем для наших граждан. И это тонкая грань. Вот, много уже звонков, подождите буквально пару минут, и мы с вами начнем обсуждение этой темы. Значит, и, что называется, вишенка на торте. Один из гостей нашей студии, да, Сергей Михайлович Миронов, написал, что в России необходимо ввести визовый режим для стран Средней Азии. Это единственный способ избежать миграционной катастрофы. Посмотрите, что творится. Уже почти каждый день в новостных сводках появляется информация о массовых побоищах мигрантов. Ну, приводит пример, 40 гостей из Средней Азии в Мытищах, разборки там были. Приезжие работяги фактически отнимают работу у миллионов наших граждан, потому что работают за копейку, что выгодно работодателям. Число безработных в России, я напомню, в 2020 году выросло на 24,7%. Это порядка 4 миллионов человек. Но вот по мнению Миронова, у нас что-то Медведев и Миронов, 3. Чтобы навести порядок внутри страны, надо начать с наведения порядка на границе. Давайте с вами обсуждать, есть ли те, кто готов работать, действительно ли удастся мигрантов на стройке как-то, ну, по крайней мере, если не полностью заменить, то чуть поправить. И действительно, существуют ли такие позиции, как в Мосгортрансе, куда никто не хочет идти работать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Здравствуйте, Александр. Ну, предложите мне на стройке где-нибудь, там, я из Майбаха пересяду в Ментовоз за 200 рублей. Ну, нет. Но такого нет. У меня приятель мой армейский работает на стройке электриком, много лет работает, высококлассный специалист в своей области, у него зарплата 80. Но это он здесь, местный, так сказать. Поэтому, ну, не знаю, официальная информация, она как-то все время у нас расходится с тем, что мы на самом деле видим вокруг, поэтому...
Не, ну мы же неоднократно обсуждали сварщиков, которые зарабатывают какие-то колоссальные умопомрачительные суммы, это достаточно рядовая история.
Сварщик обязан зарабатывать много, но я видел сварщика, который работает в стеке, 18, я у него интересовался, я, по-моему, даже говорил в эфире, 15 рублей, все остальное халтура, он там собирает, как сказать, с граждан. Но это тоже неправильно, ведь знаете, чтобы комфортно жить, человек должен работать на одной работе, чтобы у него выполнялись все условия его контакта и...
Ну, это фантастика, мне кажется.
Ну, понимаете, как фантастика? Но к этому надо стремиться, но у нас же никто не стремится. Опять же, люди в работе в профессии действительно конкурируют с мигрантами, потому что действительно мигрант вынужден работать за маленькую зарплату, потому что в его стране...
Да где маленькую-то? Где маленькую? Вы пробовали нанять гражданина из Средней Азии, чтобы ремонт у себя дома сделать? Поинтересуйтесь на досуге.
Ну и сколько он заработает? 70-80 рублей в месяц? Это что, большие деньги, что ли?
Нет, он стоит сейчас, если я правильно помню, опять же, меня поправят коллеги-специалисты по стройке. Я не специалист, я оперирую только тем, что слышал. Из-за ковида, из-за этих уездов, господин мигрант, который у вас будет заниматься низкоквалифицированным трудом, ну, где-то, да, вот по там строительной или какой-то такой части, он будет стоить 2000 рублей в день.
А что вы называете низкоквалифицированным трудом в ремонте квартиры? Полный месяц.
Ну, давайте назовем это черновые неквалифицированные работы, которые не требуют дополнительных квалификаций.
Понимаете, вот вы
паркет сказали, он вам разломает, условно говоря, вынесет.
Ну, это опять же в связи с ковидом. Надеюсь, что ковид не навсегда. Опять же, сейчас ковид закончится, дай бог. И
ну, когда? Через 15 минут он не закончится, правда. Ну что,
15 минут нет,
мы обсуждаем существующее положение, а не будущее, да, правда. Я думаю, что вот эти цены точно не упадут.
Существующее положение плачевное, если вам 45+. Вас на работу вряд ли возьмут даже...
Почти, мне 44 было недавно.
Нет,
да,
местным, да. Местным, я про местных говорю. Понятное дело, что мигранты возьмут, но не на те деньги, на которые мы хотим, так сказать. Нет, я, возможно, не прав, но я вот, например, сужу по своим знакомым, друзьям и так далее, которые, в общем, мои ровесники, и там увольняются, и ищут работу, и так далее, и тому подобное. И большинство из них, в общем, люди в специальных таких строительных профессий, каких-то вот рабочих профессий.
Ну, ладно, в общем, позиция понятна. Спасибо за ваше мнение. Мегаватник пишет. 2500 в день нанимал траншею копать на даче прошлым летом. 2500 в день. Ну, посчитайте вместе. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, мы немножечко, да даже не немножечко, а множечко отстали от той ситуации, когда бы наши люди, ну, я имею в виду, не мигранты, пошли бы на стройки. Вот я закончила школу в 79-м году, и в 9-м классе уже нас начинали готовить, профобразование было. Вот. Были УПК, где там по группам разделялись, и ребята могли работать штукатурами, вернее, не работать, обучаться. Вот. Потом, когда люди шли на... И они уже...
Да, давайте в современность. Мы все знаем, что такое система профобразования.
Я сейчас перейду и к этому. Вот. И потом, когда раньше работали люди
на стройках, как было раньше. Давайте про сейчас.
Они имели возможность...
Не хотите вы меня слышать? Ну ладно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей меня зовут. Я вам так скажу. На самом деле, на сегодняшний день дешевле, чем за 3000, ни таджика, ни узбека, ни киргиза. Наподенную работу не найдешь. Меньше, чем за 3000 на 8 часов работы по дому, вокруг дома, внутри дома, любая. Ломать, строить, штукатурить.
Ну вот Джексон пишет, разнорабочий на государственной стройке получает 2500, а специалист 3500.
Да, средняя цена у них 3000 в рабочую смену. Работают они 8 часов. Дешевле просто не бывает.
Вопрос такой, а почему у нас люди-то не идут? Вроде деньги-то ну, не маленькие, не 15 тысяч с другой стороны.
Дело в том, что если ехать в московский регион нашему человеку из региона, из другого региона, это затратная часть и жилье, и питание, и так далее. Граждане Средней Азии умеют, так скажем, экономить на этом. Они спокойно живут в вагончике, в антисанитарных условиях за 3 копейки.
Ну вот тут вопрос, разница. А способен ли работодатель, например, организовать такие условия в быту? Ну ведь все мы знаем, что такое бытовки на стройке, да, это, ну, стандартная история, да? Стандартная история такого вахтового проживания строителей. Но неужели нельзя устроить так, чтобы было по-человечески, чтобы люди ехали? Да? Потому что много говорят там, что там в Рязани, там в Саратове 15 тысяч рублей зарплата. Ну если здесь хотя бы там 70 условно, это же разница?
Разница, согласен. Я просто немножко связан со стройкой. Я знаю, что такое, как работодатель организовывает жилье в вагончиках. В вагончиках жить вообще невозможно. Клопы и полная антисанитария 100%.
Но неужели нельзя сделать нормально?
Я смотрел, я видел, как работали на ЦКАДе работяги, которые там занимались монолитом. Я видел, как работяги работали в Сколково.
И что, там клопы, антисанитария, все вот это?
Это страшная антисанитария. Страшная антисанитария.
Вы знаете, я пил чай со строителями Крымского моста, и могу сказать, что там почему-то удалось наладить. Но, может быть, это совсем другое, конечно, другой уровень стройки.
Это другой уровень стройки, и стройка, так скажем, была под серьезным присмотром. А все остальное, тем более здесь, массовое строительство, то, что сейчас происходит в Москве, в Подмосковье, ну...
Как исправить ситуацию? Что нужно сделать?
Исправить ситуацию? Мне кажется, единственный способ исправить ситуацию, это государству взять под контроль строительную отрасль.
Ну, то есть приватизировать. Что значит взять под контроль?
Государству. Приватизация, наверное, не подразумевает.
А как взять под контроль? Ну вот как, это же коммерческая организация. Если она закон не нарушает, что ты с ней сделаешь? Можешь только вот как мэр рекомендовать, да, но не более того.
Я так думаю, что все основное строительство, дороги, дома должны быть под государственным контролем. Это должны быть государственные организации, никак не частные. Частным организациям достаточно всего остального.
Ну, а потом спасибо за ваше мнение, это тоже позиция, спасибо за информацию, что называется, с земли. А потом скажут, государство все забрало себе, бизнесу негде заработать вообще. И вот много написали, Евгений, Фили, Михаил еще написали, что 2000 в день — это 40-50 в месяц, да, и это не так много. Это не так много. Как кажется, вы в эфире, слушаю вас, говорите, ищем пути решения по поводу трудовой миграции.
Добрый вечер, Михаил.
Да.
Мы сейчас почему-то ставим заработную плату на человека-мигранта. Почему-то не переводим на конечный результат строительства и стоимости строительства в совокупности с качеством. Ведь все на итог строительного сектора на квадратный метр сколько будет стоить в среднем в Москве квартира?
Я не знаю, честно говоря.
Ну, довольно-таки большие уже разница.
Я слышал, что какие-то колоссальные там суммы, ну вот правда.
Совершенно колоссальные. А качество строительства совершенно минимизировано за счет вот этих вот, так сказать, неквалифицированных рабочих.
Но это наша в целом проблема рабочий. России. Это проблема России, то, что у нас вообще как бы низкий уровень труда, да? Вот.
Мне кажется, эта структура бизнеса построена так, и структура строительного сектора, правильно предыдущий слушатель сказал.
Что же с этим делать?
Потому что, ну, если мы сопоставим правильные цены относительно людей, которые в заработной платы, ставки, которые есть, и квалификация людей, и как у нас сверхприбыль распределить на соотношение качества, я думаю, тогда будут и работать, и приезжать сюда, и также будут соотечественники наши работать. И поменьше будет работы трудовых мигрантов. И те, которые работают сюда, это посредственники, которые в большей степени, они временщики. Им все равно как. Им получить
деньги. Ну, это понятно, понятно. Но там же есть какой-то контроль. Спасибо за ваше мнение. Просто у нас время уже к новостям подходит. Сергей вот нам звонит, не может дозвониться. Ловил ваш звонок. Вы телефон-то напишите, я возьму после новостей. Потому что я наугад тыкаю, это не вы. Вот он пишет, что дозвониться не могу, но рынок занял аутсорсинг, то есть посредники. Посредники как бы встали вот на эту нишу. Бирж труда, да, и взаимодействуют с крупными заказчиками, поставляют им оптом недорого, и все довольны, да, соответственно, и работодатель доволен, и мигрант получил немного, да, и, соответственно, а к нашим своим согражданам даже не обращаются, даже и не предлагают, и не ищут. Вот есть история, да, привычная. Вот они по привычной колее едут. Сейчас давайте новости послушаем, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, 17 ноября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать строительный бизнес, желание трудиться, трудовых мигрантов и прочие обстоятельства нашей жизни. Много сообщений, вот мне особенно понравилось 144-й в смс-сообщении, тоже с козырей такой прям сразу. Александр, не биржи труда, а статью за тунеядство вернуть в уголовный кодекс, и избыток будет даже своих. Вот так вот все просто, раз и все. Вы знаете, окажется, что человек-то не тунеядец, а блогер, не прожигает жизнь в праздности, а он тиктокер, трудится в поте своего лица, снимает тиктоки, это тоже деятельность, и тоже он так пытается заработать и так далее. Время уже другое, да, время уже другое, никакой статьи за тунеядство и облава в кинотеатрах или торговых центрах в рабочее время не спасут ситуацию, это осталось все в далеком прошлом. Виталий Филий комментирует, говорит, и вообще он лауреат премии Муз-ТВ, поэтому за тунеядство его нельзя привлекать. Кстати говоря, новость сегодня видел, что в Австрии полиция по улицам ходит, ловит невакцинированных, примерно как тунеядцев при Советском Союзе. Не знаю, насколько это действительно так, но вот такой заголовок видел. Значит, Тига пишет, если он работает и зарабатывает в ТикТоке, значит, надо платить налоги. Но по большей части они все научились, потому что их Финмониторинг-то видит с их, скажем так, не очень маленькими доходами. Вот. И я знаю, что они все там платят, ну, какую-то часть хотя бы этих налогов они платят, поскольку есть у них за ними надзор. Тоже читал на эту тему, когда человек, вот там, контент-менеджер или как-то это называется, получает зарплату на один из российских банков, и банк к нему пристал, говорит, ты занимаешься нарушением 115-го федерального закона по отмыванию средств, давай-ка докажи, что ты действительно работаешь, что это не отмывочная история, да, и вот человек вот глубоко возмущался, как он может доказать свою квалификацию контент-менеджера, а банк имеет право по своей трактовке указаний Центрального банка проверять там вплоть до размера трусов, да, поэтому я думаю, что с тиктокерами или радиоведущими, как Панк 13 иронизирует, то порядок финансовый налоговый есть. Не валютчик, а нумизмат, напоминает старую шутку Николай Шмидт. Поэтому давайте все-таки к обсуждаемому вопросу. Есть ли решение этой ситуации? Почему наши люди не хотят, да, там, из других регионов, да, или те, кто трудится за меньшую зарплату? Я знаю в Москве человека, который трудится, вот лично знаю, за 30 тысяч рублей, да, и вот он, собственно, боится менять работу, да. Ну, это, видимо, личное искажение, но я знаю этого человека. Ну, вот, давайте с вами пообщаемся. В эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Ильмар, слушатель ваш. Смотрите, ну, в любом случае, мое мнение, я вот тоже бизнесмен, у меня работают и граждане россиян, ну, Российской Федерации, и граждане иностранных государств. Значит, мне такое ощущение, по рынку, если смотреть, то основная проблема – это уровень жизни и уровень доходов наших граждан Российской Федерации. То есть они постоянно падают, и в любом случае как бы мы не можем их обеспечить нормальным уровнем зарплат. Соответственно, мы… То есть тут как бы круг замыкается, да? То есть когда мы предлагаем какой-то товар, то наш гражданин не всегда может купить его. Поэтому в любом случае мы вынуждены занижать себестоимость за счет иностранных людей, ну, мигрантов и так далее. Они более покладистые, законопослушные, если ты им хорошо и четко платишь, они как бы ведут себя, ну, адекватно и работают хорошо, и не пьют там, ну, и так далее.
Ну, вот не пьют, опять же, да. Вот, спасибо за вашу историю, но, честно говоря, я решения вот так не вижу. Давайте Анну послушаем, мудрого человека. Здрасте, Анна.
Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Александр Николаевич, у меня, у нашего сына младшего есть друг. Друг такой, с Лесой, с Лесой. У него своя строительная фирма. Фирма строительная большая. В основном они занимаются промышленным строительством. И вот сейчас он строит в Ярославской области. Они в Талбине строили, и там еще в каких-то областях строили. Сейчас строят в Ярославской области. У него работают два сварщика, мужья двух из наших горничных. Родом они сами, эти ребята, из поселка городского типа Липецк, из-под Липецка. Вот как-то поехали в отпуск 2 года назад, и Серега говорит, вы там поагитируйте своих, чтобы приехали работать. Тогда он платил 2000 в день, это было еще до ковида. 2000 в день разнорабочим. Ну, тем, кто, у кого вообще никакой специальности нет. Согласились приехать только двое. При всем при том, в этом поселке городского типа работы нет. Какие-то случайные заработки, если там кто-то заработал 15 тысяч, они счастливы за месяц. Но для женщин еще как-то что-то можно найти. Сейчас вот эти вот мужики двое, которые с ним согласились приехать, получают по 4 тысячи в месяц.
В день.
Во-первых, появилась какая-никакая квалификация. Но они тоже довольны. Они сказали, что мы работать будем 6 через день. У них там все... Нет, у них там полный социальный пакет. Но живут, конечно, они в бытовках, жить там можно, у них бесплатный обед. У них теплый душ, у них теплая столовая, у них теплый сортир. Ну, конечно, это не дома. Вот в этом году еще 2 привезли. Но, правда, не на 4 тысячи в месяц, пока на 3 только. Но они же тоже пока ничего еще делают в день. Но они же пока еще тоже ничего делать не умеют. Правильно? Правильно. Но это же больше, чем они будут сидеть у себя в Липецкой области и жить практически за счет жен. Но тут хуже другое. Я когда спрашиваю у него, говорю, почему ты не берешь местных-то? Там же наверняка есть мужики, у которых нет работы. Говорит, есть, говорит, тетя Ань. Только вот они приходят, вот они неделю отработали, они получили свои деньги за эту неделю. И пошли их пропивать.
И с концами, да, вот я вам Алаверды хотел похожую ситуацию рассказать, да. Кстати, из Талдома.
Можно я договорюсь?
Да, конечно.
А потом, говорит, дней через 10, недели через 2, они приходят с женой, с женами. И жены их просят, возьмите Христа ради наших мужиков опять на работу. Так они хотя бы пропивают то, что они заработали. А так они пропивают деньги, которые заработала я. А у нас там по двое детей. Хоть возьмите, чтобы они себе на водку заработали. Говорит, а мне оно надо? Мне не надо. Это с одной стороны. С другой стороны, вот мы в прошлом году, даже вот во времена ковида, когда уже можно было куда-то поехать, у нас, правда, еще прививок не было, были в Сталинграде с подругой. И, нет, были это все в Сталинграде, а с подругой познакомились с мужиком, он сварщик. Вот он работает в Сталинграде, зарабатывает 70 тысяч, жена у него зарабатывает 30 тысяч, она учитель. Чистыми. У них трое детей. Я ему говорю, говорю, Слава, давайте я поговорю, приезжайте в Москву, ну, сварщик здесь, если пройдете курсы, вы будете зарабатывать, ну, в 3 раза больше. Он тоже говорит, бабушка, а вот скажите мне, пожалуйста, у меня трое детей, я вот сейчас уеду. Старшему пацану 15, другому 13, младшему 10. Я ее, говорит, на одну жену оставлю. Она здесь справится? Не справится. Бабушка живет в Волгоградской, ну, в Волгоградской сейчас эта область, да, не в Сталинграде, не вместе с ней. Тоже же можно понять человека, куда он едет, трое детей на одну бабу останется.
Ну, вопрос, существует ли какое-то решение? Вы видите, как это можно решать? Вот Лимузин пишет, правда, с иронией пишет, всех кодировать. Кодировка не работает, это миф. Но, тем не менее, есть какое-то решение, как вы считаете?
Кодировать от чего? От пьянства?
От пьянства, да, он имеет в
виду. Я вас умоляю. Это смешно, пока человек сам не захочет, он не бросит пить.
Так, кодируй, не кодируй. Есть ли решение этой проблемы?
Проблемы пьянства, решения нет. Проблемы работы на стройках в данный момент тоже решения нет, потому что ни один москвич на стройку сейчас работать не пойдет. И сейчас кто напишет предложение 200 тысяч, я пойду чернорабочим, простите, а за труд чернорабочего 200 тысяч не платят. Я знаю, что такое чернорабочий, я сама начинала им на стройке. Правда, ну, давно в 40-м.
Ну вот 800...
Никто сейчас не пойдет руки марать из москвичей.
877-й пишет. Лично знаю человека с зарплатой 19500. Боится менять работу. Это моя жена.
Ну, ну что я могу сказать? Ну, боится, значит, боится. Бог его знает. Я тоже знаю бюджетников, которые получают 27 тысяч, а один, а другой, у них трое детей. Причем не чистыми, а грязными. Вот у них трое детей. И они тоже боятся идти. Ну, здесь вроде госслужба. Я говорю, у вас 27 получается чистыми по итогу тех премий, которые вы получаете в конце года. У вас месяц-то получается меньше. Ну, здесь все-таки госслужба, здесь соцгарантия, у нас будет пенсия побольше. До пенсии мы еще лет 20. С лишним.
Ну да, да. Спасибо, поищем решение. Поищем. Спасибо за ваши истории. Как обычно, мы вам очень благодарны и желаем вам от сердца всяческого здоровья. Олег пишет, стафовские, ну, в смысле, те, которые занимаются персоналом, компании выигрывают, заключают контракт с регионалами на ставку в месяц, который невозможно заработать в провинции. Компания выигрывает благодаря потоку желающих. Правда, маржа за каждого сотрудника по меркам России у этих компаний небольшая. Честно говоря, я не вижу, чтобы они кого-то хантили, да, в регионах. Вот. «Москвич на стройку не пойдет», пишет вечно недовольный Алексей, «потому что там не платят денег, которые заявляют чиновники от департамента строительства». Светлана пишет, «Я пойду, но меня берут, боятся, что часто буду сидеть на больничных. Ребенку 4 года». «Решение проблемы есть», Алекс Рекс нам сообщает. «Надо... Образование хорошее надо давать всем и развивать малый бизнес, а не монополистов». Малый бизнес тоже охочет до мигрантов. И вот, кстати, зря так считает, что он в каких-то других условиях находится. Эти копеечки все считают. Иммигрант, он действительно бесправен, это же правда. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, Москва. Вы знаете, решение проблемы, по-моему, банально простое. Ну, так вот, по слухам, экономика России где-то на 70% контролируется государством. Ну, соответственно, и зарплаты, 70% зарплат тоже, вероятно, контролируются государством. Если зарплаты маленькие, то государство просто должно озаботиться, о чем, в общем-то, и Путин говорил, надо поднимать зарплаты. И бизнес, а бизнес подтянется, а бизнесу деваться некуда, если государственные предприятия начнут платить людям зарплату, и бизнесу ничего не останется, как подтягиваться туда.
Вот сегодня было сообщение, ну, буквально там несколько минут назад человек писал, сколько получает на государственной стройке разнорабочий специалист. Нормально, ну, условно нормальные деньги.
Ну, условно, вы знаете, и я по слухам поговорю про 70% контроля, значит, экономики страны под государством, и там, по слухам, кому-то хорошо платят. Ну, а, собственно говоря, частный бизнес никогда не будет платить больше, чем платит государство. Нынче, ну, как бы...
Частный бизнес всегда, всегда платит больше.
Государство у нас...
Но это все домыслы, это домыслы, да, потому что частный бизнес всегда платит больше, чем государство. Всегда, он в этом выигрывает, у него там меньше каких-то там длинных социальных гарантий, но в частном секторе зарплата всегда выше, это факт. Не бывает так, чтобы государство бизнес по деньгам перебивало. Вот Лимузин пишет, что нормальные деньги — это 5000 долларов. Александр пишет, с маленькой зарплатой пособие с государства имеют, тем более с тремя детьми, сам получал за двоих 15 тысяч, и коммуналку по субсидии возвращали, зачем работать на стройке? Коллеги, вы когда пишете, возьмите трубку, да, вот многие пишут, вы пишите номер телефона, я же в Телеграме не вижу, с какого номера вы звоните, а у меня здесь номера, вы не подписаны здесь. Представитель малого бизнеса, Александр, это я к вам обращаюсь. Флинт пишет, был клиент таджик, крановщик на стройке в Москве, оклад 114 тысяч чистыми, ипотеку взял на квартиру за 14 миллионов, да? Так, Александр, 5-6, не вижу пока вашего звонка, буду ловить. Нужно убрать откаты за выигранные тендеры, тогда можно будет платить зарплату на порядок выше. И в этом случае местные могут пойти на работу. Тоже иллюзия, мне кажется. Тоже иллюзия, потому что, ну вот есть налаженные процессы. Вот привыкла стройка нанимать мигрантов. Вы что думаете, она будет выстраивать новую инфраструктуру по найму местных за те же деньги? Да и нет, конечно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я работал, я сам сразу скажу, меня зовут Артем, я работал по реновации, сам москвич, у меня есть свое жилье в Москве. Я работал по реновации на объекте в Котельниках, компанию можно назвать?
Лучше назовите специальность и зарплату, это гораздо более интересно.
Специальность, я штукатурными работами занимался, зарплата была 50 где-то тысяч. В среднем месяц.
То есть вы тот самый уникальный человек, которого не существует. Тот москвич, который идет на московскую,
да,
стройку
вот
работать.
Именно, вот именно я москвич. Я уволился, не уволился, точнее, меня уволили с работы по причине перед ковидом предприятие плохо себя чувствовало. И сотрудникам предложили уволиться. Я пару месяцев посидел дома и решил вот пойти по реновации, вот работать, штукатурными работами заниматься на этих объектах.
И как, это рабский чудовищный труд по 20 часов или нет? Расскажите немного.
Нет, это не, ну как, это адский труд, да, но не по 20 часов, нормированный день. Мы работали с 9 до 6, но на самой стройке условия очень ужасные. Но вот со мной, соответственно, работали люди, приезжие с Азии, там, с разных регионов. Они, в принципе, были довольны этим деньгам. Они получали так же, как я, 50 тысяч. Но они жили в этих бытовках, как вы говорили, с клопами. Условий никаких. Кто мог, себе хостелы рядом снимал. Но компания, которая, как вам сказать,
работодатель,
есть компания, скажем так, центровая, я ее назову, это ПИК компания. У них 80% всего рынка реновации по Москве. Они, во-первых, ничем не обеспечивали. Но вот, мы вот работали последний объект в Котельниках по реновации. Там, допустим, вот у меня был 12 этаж. Не было снабжения водой. То есть, ну, воды для, соответственно, работ по штукатурке. То есть, допустим, мне надо, допустим, на полчаса 40 литров воды. Я их должен поднять на 12 этаж на руках. Отопления никакого нет, ну, соответственно, зимой туалет и так далее. Это там две кабинки стоит на, я не знаю,
80. И вопрос, как улучшить ситуацию? Как сделать так, чтобы люди из регионов пошли? Может, мы с москвичей не берем? Надо улучшать условия труда, покуда они такие ужасные, никто не пойдет?
Первое, надо сделать условия пребывания людей. Никакой русский человек, там, я не знаю, там вот было пару человек у нас с областей, вот тоже с Липецкой был человек и с Волгоградской. Они поработали месяц, но в таких условиях человек не может жить. В тех же контейнерах, которые вот стоят на стройках, я думаю, все это видят, вот там живут люди. Просто без условий, без никаких. Душ, я не знаю, там они, наверное, записываются там в очередь на неделю вперед, чтобы душ принять.
Так, условия труда, что еще? Условия оплаты надо поднимать?
Условия оплаты, безусловно, потому что то, что говорят, там 120 тысяч, я когда туда пошел, просто, скажем так, от безделья. Ну, потому, ну, не было работы на тот момент, ковидный.
Но это не безделье, это безысходность называется.
Ну, да. Ну, пускай безысходность, хотя вот у меня, я еще раз говорю, то, что я москвич, я жил в Москве, мне не надо квартиру было снимать, у меня с транспортом все нормально, я даже на машине туда ездил, на объекты. Но люди, вот содержание людей, которые там содержатся в этих условиях, ну, это невозможно. Но что касается оплаты труда, самое большое, что я слышал и видел, это люди получали 60 тысяч. Это люди, вот мигранты, которые там буквально жили на этой стройке.
Ну, собственно, вот и ответ. Спасибо за вашу историю. У нас не так много времени остается. Ну, вот и ответ. 50-60 тысяч, но условия вот такие. Вот мне нравится, да, не могу не отреагировать. Беларусь, наш постоянный слушатель, он так подписывается, пишет. Скажите мне, куда пойдет вообще москвич, за какую зарплату? Каждый третий сдает бабкину хату за 35 тысяч и ходит в районе пятерочки. Рассказывает, как у него мигрант зарплату забрал. Мне вот очень нравится эта иллюзия. Я даже видел, вот сделали график для того, чтобы да, в интернет-дискуссиях отвечать. Количество введенного жилья при Советском Союзе, количество москвичей, вот там выведено количество этих самых бабушкиных хат, что их нет такого, да, нет такого количества, что каждый третий, каждый второй обеспечен бабушкиной хатой, поскольку такого количества бабушек не было и введенного жилья. Но, тем не менее, иллюзия живет. Евгений Фили считает, что люди с регионов смотрят в первую очередь на материальные условия труда, а не на коммунальное удобство на объектах. То есть вопрос в деньгах. Вот, и это похоже на правду, согласен Сергей. Виталий Фили говорит, пойду я к пятерочке, там денег заработаю, увольняюсь. Но это все шутки. 268 пишет, а может прекратить строить в Москве? Надо развивать регионы, тогда и количество мигрантов уменьшится. Ну, нормальная логика, да, ну, то есть ее отсутствие. Да? Ну, будут строить в регионах, значит, мигранты, соответственно, будут там. Значит, ну давайте еще звоночек. Слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день. По поводу мигрантов.
Так можно? Точно. По поводу стройки, по поводу работы, квалифицированной и неквалифицированной, да. Труд, да.
Ну, честно говоря, короткое мнение. Нам нужны независимые профсоюзы, и все. И потом все придет в норму. Зарплаты будут хорошие, условия и прочее, прочее, прочее.
Много думал об этом, и мысль интересная. А кто этими профсоюзами займется? Посмотрите, я вот смотрю на рынок такси, да, это рынок, который просто вопиет о том, что нужен защитник трудового водителя, трудового класса. Вот такой, да, который будет разговаривать с, там, этим самым, как, господи, ну, короче, с сервисом, да, угу. Вот, будет защищать человека, но они договориться не могут, там десятки каких-то групп, они уже между собой все переругались. А мы берем там стройку, откуда появится профсоюз? Кто этот
решение,
человек, который на себя ответственность?
Решение простое. Люди, ходите на выборы, вот и все. Наша судьба в наших руках.
И от выборов заведется профсоюз?
Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
То есть, нет, не понимаю, проясните.
Если люди недовольны зарплатой профсоюза, если нет профсоюзов, значит, виновата власть. Соответственно, если властью люди недовольны, надо ходить на выборы и сменять власть.
Ну, знаете, ну какая-то странная логика, профсоюзы от этого все равно не заведутся. А также напомню, что одни из самых успешных профсоюзов в истории, да, это американские профсоюзы, которые по совместительству торгуют штрихбрейхерами, теми же самыми трудовыми мигрантами, а также являются вполне себе успешными мафиозными группировками. Но это так, это что называется штрихи к картине профсоюзов. На этом будем с вами заканчивать на сегодня. Завтра продолжим. Тема интересная, про Турцию не успели. Завтра про Турцию поставим большой блок. Всем желаю хорошего вечера. Будьте здоровы и берегите себя.